портрет дня.
Башар Асад, приговоренный к смертной казни диктатор, живущий в Москве.
А что случилось?
Суд в Дамаске приговорил бывшего президента Сирии Башара Асада к смертной казни за убийство, пытки и преступления против человечности. Дело связано с подавлением антиправительственных протестов в провинции Дараа в 2011 году. Приговор вынесли заочно. После падения режима в декабре 2024 года Асад вместе с семьей бежал в Москву. Всего к смертной казни приговорили 9 человек. Помимо Башара Асада, его младшего брата Махера, двоюродного брата Атефа Наджиба и еще 6 фигурантов дела. Из осужденных только Атеф Наджиб лично предстал перед судом. Сирийские власти задержали его в январе 2025 года. При Асаде Наджиб возглавлял управление политической безопасности в Дараа и руководил подавлением протестов, с которых началось массовое восстание против режима. Башар Асад родился 11 сентября 1965 года в Дамаске. Его отец Хафес Асад в то время делал карьеру в сирийской армии, а в 1971 году возглавил страну и оставался президентом до своей смерти в 2000 году. Сам Башар поначалу не планировал политическую карьеру. Он учился в элитном арабо-французском лицее Хуррия, а затем поступил на медицинский факультет Дамасского университета. В 1988 году Асад окончил его и начал работать врачом в военном госпитале Тишрин, где специализировался на офтальмологии. В 1992 году он уехал в Лондон, где продолжил обучение в Western Eye Hospital. В Лондоне Асад жил жизнью молодого врача, далекой от сирийской политики. Интересовался компьютерными технологиями и ходил на концерты Фила Коллинза. Наследником Хафеза Асада считался его старший сын Басиль. Все изменилось в январе 1994 года, когда тот погиб в автокатастрофе недалеко от Дамаска. После его смерти Башара Асада срочно вернули из Лондона в Сирию и начали готовить к роли преемника отца. Он поступил в военную академию в Хомсе, служил в элитной республиканской гвардии и быстро продвигался по службе. В 1999 году Асад получил звание полковника. К 2000 году он уже занимал пост советника президента. Когда Хафес Асад умер в июне 2000 года, возникло формальное препятствие. Сирийская конституция разрешала занимать президентский пост только с 40 лет, а Башару было 34 года. Парламент оперативно снизил возрастной ценз до 34 лет. После этого Асад стал единственным кандидатом на президентском референдуме и в июле 2000 года возглавил Сирию. Сначала многие сирийцы надеялись, что приход Башара Асада к власти принесет перемены. Молодой президент заметно отличался от своего отца, который почти 30 лет управлял Сирией авторитарными методами. В своей инаугурационной речи Асад говорил о прозрачности, демократии, развитии, модернизации, ответственности и институциональном мышлении. В ноябре 2000 года власти закрыли тюрьму Мезди в Дамаске и освободили около 600 политзаключенных, пишет Freedom House. В первые годы правления Асада в стране также появились частные газеты и негосударственные университеты. Представители интеллигенции и оппозиции создавали дискуссионные клубы, где обсуждали будущее страны и политические реформы. Осенью 2000 года 99 сирийских интеллектуалов и общественных деятелей потребовали отменить действовавшее с 1963 года чрезвычайное положение, освободить политзаключенных и расширить политические свободы. Этот короткий период относительной открытости получил название «Дамасская весна», пишет Human Rights Watch. Образ молодой современной власти дополняла Асма Аль-Ахрас, на которой Асад женился вскоре после прихода к власти. Она родилась в выросла в Великобритании, окончила Королевский колледж Лондона и работала в инвестиционном банке J.P. Morgan. Однако «Дамасская весна» продлилась около года. Уже в 2001 году власти начали закрывать дискуссионные клубы и арестовывать их участников. Независимых депутатов Рияда Сейфа и Мамуна Аль-Хомси приговорили к 5 годам заключения каждого. Сейф проводил у себя дома встречи политического форума и собирался создать новую партию, выступавшую за прекращение политической монополии правящей БААС. Профессор экономики Ариф Далила, критиковавший коррупцию и политику властей, призывавший к реформам, получил 10 лет. Самый длительный срок среди участников «Дамасской весны», арестованных в 2001 году. Amnesty International признала его узником совести. Экономическая либерализация при этом продолжалась. Развивался частный бизнес, появлялись частные банки и фондовые биржи. Расширялся доступ к интернету и мобильной связи. Одновременно росло влияние людей из окружения президента. Его двоюродный брат Рами Махлюф стал одним из богатейших бизнесменов Сирии. Его бизнес-империя охватывала телекоммуникации, недвижимость, строительство и торговлю нефти. В частности, Махлюф возглавлял мобильного оператора SiriaTel. Президентские выборы фактически не были конкурентными. Парламент выдвигал единственного президента, предложенного руководством правящей партии БААС, после чего его кандидатуру выносили на всенародный референдум. В 2007 году единственным кандидатом вновь стал Асад. По официальным данным, за его переизбрание на новый 7-летний срок проголосовали 97,62% участников референдума. Во внешней политике Асад во многом продолжил курс отца. Сирия оставалась близким союзником Ирана и поддерживала ливанскую Хизбаллу. После вторжения США в Ирак в 2003 году отношения Дамаска с Вашингтоном резко ухудшились. США обвиняли сирийские власти в поддержке вооруженных группировок. Тем временем обострилась ситуация в соседнем Ливане, где Сирия сохраняла большое политическое и военное влияние. В феврале 2005 года в Бейруте убили бывшего премьер-министра Рафика Харири, который к тому времени сблизился с антисирийской оппозицией. Его убийство вызвало массовые антисирийские протесты. Их участники требовали прекращения вмешательства Дамаска в дела страны и вывода сирийских войск. Усилилось и международное давление на Сирию. В апреле 2005 года Сирия вывела войска из Ливана, где они находились почти 30 лет. К 10-й годовщине правления Асада надежды на политические перемены в основном не оправдались. Сирия по-прежнему оставалась авторитарным государством. В декабре 2010 года Асма Асад дала интервью ВОК, в котором говорила, что в семье сирийского президента царит демократия. Материал, который позднее удалили, вышел в марте 2011 года под заголовком «Роза в пустыне» и описывал Сирию как страну без взрывов, напряженности и похищений. Пока материал готовился к публикации, Ближний Восток охватила волна протестов. Начавшись в Тунисе, арабская весна распространилась на Египет, Ливию, Йемен, Бахрейн и другие страны, а в начале 2011-го дошла до Сирии. Одним из центров выступлений стал город Дараа на юге страны. В марте там задержали 15 подростков, написавших на стенах антиправительственные лозунги. По данным Human Rights Watch, их пытали. Арест подростков вызвал протесты местных жителей. 18 марта силовики открыли огонь по демонстрантам. Несколько человек погибли. После этого протесты стали распространяться по стране. В конце марта Асад впервые после начала волнений выступил перед парламентом. Он признал необходимость реформ, но одновременно заявил, что Сирия стала объектом заговора. В апреле Асад пошел на одну из главных уступок протестующим. Отменил чрезвычайное положение, которое десятилетиями давало силовикам широкие полномочия для задержания и ограничения политических свобод. Однако репрессии не прекратились. Уже на следующий день после отмены чрезвычайного положения силовики вновь открыли огонь по демонстрантам, а 25 апреля армия вошла в Дараа. Летом 2011 года некоторые военные дезертировали и присоединились к противникам Асада. В конце июля офицеры-дезертиры объявили о создании свободной сирийской армии. Постепенно восстание переросло в гражданскую войну, в которую вмешались иностранные государства. Россия и Иран поддерживали Асада, Турция и страны Персидского залива – различные силы сирийской оппозиции. США, Великобритания, Франция и другие участники международной коалиции ввели в Сирии отдельную кампанию против исламского государства. Противники Асада не были единой силой. В начале войны заметную роль играла свободная сирийская армия, созданная дезертировавшими военнослужащими. Однако со временем вооруженная оппозиция становилась все более раздробленной, а исламисты превратились в одну из главных сил среди противников Асада. Одной из крупнейших исламистских группировок стал фронт Ан-Нусра, сирийское подразделение Аль-Каиды. Позднее оно разорвало связи с Аль-Каидой, а после нескольких реорганизаций на его основе возникла Хаят Тахрир аш-Шам. Группировка установила контроль над большей частью провинции Идлиб на северо-западе Сирии и фактически создала там собственную систему управления. Отдельно действовало исламское государство, которое на пике своего влияния контролировало значительную часть Сирии и воевало и с армией Асада, и с другими его противниками. На северо-востоке страны большую территорию контролировали курдские силы, которые в борьбе с ИГИЛ поддерживали США. По мере развития войны все большую роль в конфликте играли религиозные различия. Семья Асадов принадлежит к алавитам, религиозному меньшинству, связанному с шиитским исламом. При Хафезе Асаде алавиты заняли влиятельные позиции в армии и спецслужбах. Среди противников режима преобладали сунниты, тогда как многие алавиты оставались на стороне Асада. Режиму также пришли на помощь Иран, ливанская Хизбалла и другие шиитские вооруженные сформирования. В последующие годы война становилась все более жестокой. Правительственные силы осаждали и обстреливали города, контролируемые оппозицией. В тюрьмах людей массово пытали. Многие заключенные исчезали или погибали. Международные правозащитные организации и комиссии ООН документировали также убийства и сексуализированное насилие. Военные преступления совершали и вооруженные противники Асада. Одним из самых известных эпизодов войны стала химическая атака в Восточной Гуте под Дамаском в августе 2013 года, жертвами которой стали сотни людей. США, Великобритания и другие западные страны обвинили в атаке силы Асада. Дамаск отрицал свою причастность. После угрозы американского военного вмешательства Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия и согласилась уничтожить заявленные запасы химоружия. После падения режима ОЗХО обнаружила в Сирии десятки ранее незадекларированных химических боеприпасов и заявила, что власти Асада скрывали масштабы своей программы химического оружия. середине 2010-х Асад оказался в тяжелом положении. Правительственные силы потеряли значительную часть Сирии и все больше полагались на помощь Ирана и союзных ему вооруженных группировок. В 2015 году силы Асада потерпели несколько крупных поражений. В сентябре по его просьбе Россия начала военную операцию в Сирии. Российская авиация наносила удары по противникам режима, а Иран и Хизбалла поддерживали правительственные силы на земле. При российской поддержке правительственные силы перешли в наступление. Одной из главных побед стало возвращение полного контроля над Алеппо в конце 2016 года. В последующие годы правительственные силы вернули большую часть территории Сирии. Однако война не закончилась. Провинция Идлиб на северо-западе страны в основном оставалась под контролем противников режима, а значительную часть северо-востока контролировали курдские силы при поддержке США. К началу 2020-х казалось, что Асаду удалось удержаться у власти. Однако его режим во многом зависел от поддержки России и Ирана, а сама Сирия была разорена многолетней войной. Несколько лет линия фронта в Сирии почти не менялась. Асад контролировал большую часть страны, а его власть по-прежнему опиралась на поддержку России и Ирана. Однако осенью 2024 года ситуация резко изменилась. К этому времени Хаят Тахрир аш-Шам стала главной силой на северо-западе Сирии. 27 ноября она вместе с союзниками начала масштабное наступление на позиции правительственной армии. За несколько дней повстанцы захватили Алеппо, затем Хаму и Хомс и стали быстро продвигаться к Дамаску. Правительственная армия отступала, теряя один крупный город за другим. Наступление началось в момент, когда главные союзники Асада уже не могли оказать ему прежнюю поддержку. Россия была сосредоточена на войне против Украины, а Иран и Хизбалла были ослаблены противостоянием с Израилем. Утром 8 декабря 2024 года повстанцы вошли в Дамаск. Более чем полувековое правление семьи Асадов закончилось. В тот же день повстанцы вошли в военную тюрьму Седная под Дамаском, одно из самых известных мест массовых репрессий при Асаде, и освободили находившихся там заключенных. Множество сирийцев приехали к тюрьме в поисках родственников пропавших в годы войны. Amnesty International еще в 2017 году называла Седную человеческой бойней. По оценке организации, с 2011 по 2015 год там тайно повесили от 5 до 13 тысяч человек. Многие другие заключенные погибли от пыток, голода и отсутствия медицинской помощи. После падения режима появились новые свидетельства преступлений властей Асада. В окрестностях Дамаска исследователи получили доступ к местам массовых захоронений. Бывший американский дипломат Стивен Рэп, занимавшийся расследованием военных преступлений, после посещения двух таких мест рассказал Reuters, что они свидетельствуют о существовании при Асаде государственной системы, в рамках которой людей похищали, пытали и убивали, а их тела тайно хоронили. Когда повстанцы приближались к Дамаску, Башар Асад покинул столицу и отправился на российскую авиабазу Хмеймим. Позднее он утверждал, что не собирался бежать из страны и намеревался продолжать выполнять обязанности президента. По его словам, после прибытия база подверглась атакам беспилотников, и российские военные решили эвакуировать его в Москву. В России Асад вместе с семьей получил убежище. С тех пор бывший сирийский президент почти не появляется на публике и не делает политических заявлений. В декабре 2025 года The Guardian рассказала, что семья Асадов живет обеспеченной, но довольно изолированной жизнью в Москве. По данным The Guardian, в первые месяцы после бегства в Россию Асад был сосредоточен на лечении жены, у которой диагностировали лейкемию. Она начала лечиться в Москве еще до падения режима. По словам источника газеты, после экспериментальной терапии ей стало лучше, а позднее болезнь перешла в ремиссию. Сам Асад теперь много времени уделяет изучению русского языка и вновь занимается офтальмологией. Ранее Die Zeit писала, что бывший сирийский президент также проводит много времени за онлайн-видеоиграми. С Россией давно связаны и дети Асада. Старший сын Хафес учился в МГУ и в ноябре 2024 года, за несколько дней до падения режима, защитил там диссертацию. Дочь Зейн окончила МГИМО. Дети Асада продолжают вести относительно обычную жизнь в Москве, тогда как самому бывшему сирийскому президенту российские власти запретили публичную и политическую деятельность, в том числе выступления в СМИ. После падения режима Москва сохранила отношения с новыми сирийскими властями. Одним из важных вопросов на переговорах стало будущее российского военного присутствия в Сирии. В августе 2026 года Москва и Дамаск договорились о новом статусе российских объектов. Аэропорт Хмеймим и коммерческий причал порта Тартус перейдут под управление Сирии, а военные объекты преобразуют в совместные учебные центры. Часть российских военных останется в стране. Новое сирийское руководство, в свою очередь, добивалось выдачи бывшего президента. Власти Сирии поднимали этот вопрос на переговорах с Москвой, однако Россия Асада не выдала. Теперь на родине его ждет исполнение смертного приговора.
Больше подробностей в рубрике «Портрет дня» на сайте «Эхо».